Я старалась вспомнить, но память упиралась в глухую стену. Ворота, грязно-белая лошадь, темный деревянный гроб. Платье я тоже не запомнила, но у бабушки Гликерии было такое же. Вот мне и кажется, будто я помню. А еще я боялась, что не стану настоящим художником. Так говорила Лариса Евгеньевна. Настоящий художник должен помнить самое раннее детство. Тогда я бы все рисовала по-другому. А так меня всегда ругали за нарушенную перспективу, за то, что не добиваюсь портретного сходства, за неясность замысла. Лариса Евгеньевна учила, что замысел должен быть четким и ясным, чтобы ни у кого не возникло вопросов, особенно у приемной комиссии. К ее замечаниям я прислушивалась, верила, что она желает мне добра. В сущности, так и было. Она учила меня художественным приемам, правила конкурсные работы. Я очень страдала, но не решалась возразить. Разве я могла сказать, что ее правка все портит, нарушает самое главное? Ведь она была моей учительницей. Если бы не Лариса Евгеньевна, мне не удалось бы поступить. Никакая комиссия не признала бы работы, в которой нарушена перспектива, как будто мир поделен надвое, вверх и низ. Однажды, когда во дворце готовили выставку, я попыталась объяснить, что вижу линию, которая идет от края до края, по самой середине листа. То, что внизу, должно оставаться мелким. Для этого и нужна перспектива, чтобы оно уходило вдаль. Но там, наверху, все поворачивается, подступает ближе, чтобы мы видели, как оно всплывает обратно, из глубины. Если нарисовать по правилам, так, как полагается, все важное станет плоским, уйдет в землю. Лариса Евгеньевна выслушала, а потом позвонила бабушкам, и бабушка Евдокия меня ругала. Зачем болтаю глупости, возьмут и свезут на пряжку. Сперва я ей не поверила, но потом бабушка Ариадна рассказала, что Лариса опасается нервного расстройства, и если это в ближайшее время не прекратится, советует показать меня психиатру, иначе им самим придется вмешаться. После того случая я молчала. Рисовала правильные картинки, с которыми и поступила в Мухинское училище. Потом я еще долго боялась, так что настоящие работы появились позже, когда я стала выставляться на квартирных выставках. Там они уже никого не удивляли. В те времена многие увлеклись иконописью, спорили о каноне, о ликах, о небесной дуге. Изучали старые приемы, пытались понять, почему художник использует ту или иную краску – киноварь, золотистую охру или разбеленный краплак. Оказывается, это тоже определялось каноном. Я помню, как рассказывал Гриша, мне до сих пор нравятся его ранние работы. Он искал ракурс, отображающий картину мира, такой же точный, как у византийцев, которые видели Вселенную как храм. Жаль, что потом он увлекся инсталляцией. Но тогда мы обо всем разговаривали, и я пыталась объяснить, почему канон не имеет отношения к моей жизни. Мне трудно следовать традициям, в которых нет ничего личного, своей памяти. Гриша возражал, говорил, что я преувеличиваю значение личного, и это мешает делу. Я старалась изучить древние традиции, но они казались мне мертвыми, пока я не увидела одну египетскую картинку. Женщина на берегу ручья. Эта картинка меня поразила, ведь обычно египетские художники изображали батальные сцены всесильных фараонов, их специально рисовали огромными, а остальных маленькими, чтобы у зрителя складывалось впечатление, будто они распоряжаются своими подданными, их жизнью и смертью. А тут просто женщина на коленях, ползет по берегу ручья. Сначала я подумала, что она тоже жена фараона. Сверху была надпись иероглифами, я не могла прочитать. А потом нашла перевод. Душа усопшей пьет воду в потустороннем мире. Я все время о ней думала, когда готовила к выставке свою первую работу. Нарочно сделала ее черно-белой. Грише моя работа понравилась. Он даже придумал мне прозвище – «Ручеек». Я еще решила, что из-за фамилии, но он сказал, что фамилия не главная. Ему просто понравилась женщина, написанная в египетской традиции. По их канону фигура и лицо изображались в боковом ракурсе, а глаза смотрели вперед. Как будто жили сами по себе, независимо от тела. Гриша говорил, что я нашла точный образ. А однажды к нам пришел Алеша Рубашкин, совершенно бледный, и сказал, будто слышал своими ушами: «Москвичей, которых давили бульдозером, собираются посадить». Конечно, не сразу, а тихой сапой. А потом Гриша выпил лишнего и стал кричать, что ему осточертели старые большевички и большевички. Когда же эта чертовщина кончится? Не знаю, что мне пришло в голову. Наверное, я хотела его утешить и вдруг сказала, что обязательно кончится. Правда, не скоро, а через 7 лет. Алеша обрадовался, принялся считать на пальцах. Получилось 83-м. А Гриша стал мрачный и говорит: «Нет, Сюзон, оно никогда не кончится». И вскоре уехал в Америку. А через много лет мы встретились на выставке, и оказалось, он помнит ту давнишнюю историю. Надо же, я ошиблась-то на пару лет. Признайся, ручеек, откуда ты знала? Конечно, это была шутка. Откуда мне было знать? Гриша и раньше меня ругал. Говорил, что в нашей стране нельзя не интересоваться политикой. А я отвечала, что ему просто повезло с родителями. Они не боялись рассказывать. А мои бабушки молчали. Даже друг с другом ни о чем таком не разговаривали. Только о домашних делах. Гриша звал меня с собой. Говорил, что я талантливая художница, а здесь мой талант зачахнет, но я не решилась. Мне очень хотелось с ним уехать, но что-то удерживало. Мне казалось, если уеду, так и не узнаю правды. Почему у меня не было отца? Как случилось, что они расстались, и мама вышла замуж за отчима? Ведь здесь же нет никакой политики. Но бабушки все равно молчали. Конечно, я могла спросить Николая Никифоровича, но как-то не решилась. Думала, все равно не знает правды, а если и знает, не расскажет. Не говоря уж о Зинаиде Ивановне, у нее каждое слово ложь. Разве я не помню, как она кричала бабушкам, что это мама женила на себе Николая, а бабушки, старые ведьмы, еще и колдовали. Только ничего бы у них не вышло, если бы не хитрый еврей. Вмешался и все придумал. Какой еврей? Откуда она взяла эти сказки? У бабушек вообще никого не было, ни знакомых, ни родных.